камере находились только два человека, да еще тени тех, кто перебывал в Тиходонском изоляторе временного содержания за 40 лет его существования. Петруччо заруливал сюда много раз. То как клоп, то как леший, он даже и не помнил, сколько именно. Может, 20, может, 40. Соответственно, тени его толклись по несколько штук на каждом из 10 квадратных метров темной комнатенки с закрытыми сетками, решетками, да еще глухим намордником окном и грубо оштукатуренными под шубу, чтобы не оставляли надписей стенами. Тени помогали ему и поддерживали, давали ощущение уверенности и силы. Миша Печенков оказался здесь впервые. Ничто не давало ему поддержки, а только сулило угрозу. Угроз он наслушался достаточно еще от оперов в первой серии допроса. К нему применяли и вешалку, и подводную лодку, и слоника. Когда становилось невмоготу, он соглашался пойти в раскол и нес всякую чушь, которой нельзя было пришпилить к уголовному делу ни его самого, ни кого-то из подельников. В конце концов, его бросили в камеру, и он знал, что сейчас начнется вторая серия. Начнут прессовать, подсадят на сетку, могут и отпетушить. Для себя он решил держаться до конца и корешей не сдавать, потому что тогда все равно не избежать ни прессовки, ни петушения, только уже не от ментов, а от своих. Соседом оказался тощий, но жилистый мужик, по Мишиным меркам уже старый, лет под 50. Весь уголовный Тиходонск знал его под кликухой «Клоп». Под псевдонимом «Леший» его знал только один человек. Тот, который дружески шутливо коверкал его имя на итальянский манер — Петруччо. На самом деле — Лешему. А именно в таком качестве он находился в ВВС на этот раз, исполнилось 42. Он был хорошим артистом и всегда умело выбирал нужную роль. Мог играть смиренного сидельца, доброго советчика для неопытного арестанта или прожженного опасного уголовника, с которым лучше не шутить шуток, или вялого, безразличного к чужим делам, но многознающего обитателя зарешоченного мира. С учетом всех обстоятельств этой разработки он выбрал второй вариант. Поэтому, заброшенный в камеру мощным пинком, Миша оказался лицом к лицу с голым по пояс, чтобы были видны покрывающие весь торс татуировки завсегдатаем тюрьмы и зоны, который неспешно курил Беломорину и в упор рассматривал его пустыми и холодными, как у удава, глазами. Короткая стрижка, жесткие с изрядной проседью волосы, большие залысины, огромные, как настоящие украинские вареники, уши. Справа нижнюю челюсть пересекал короткий, но широкий шрам. «Здрасте», — напряженно произнес Миша. «Здорово, наседка», — буднично ответил мужик и добавил. «Будешь свои вопросики задавать, язык отрежу». Последняя фраза прозвучала тоже буднично, а оттого особенно страшно. На воле Печенков был крутым парнем, принадлежал к категории «братвы» и не давал спуску обидчикам. Но сейчас он попал в совершенно неизвестный и, по слухам, чрезвычайно опасный мир, в котором к его собратьям относились, мягко говоря, не очень приветливо. Поэтому показывать свою крутость он не рискнул. «Почему наседка? Что за дела, брат?» Мужик скривился и пожевал губами. Блеснула тусклая фикса. Густая черная щетина контрастировала с нездоровой жестяного цвета кожей. «Да потому! Меня уже двое суток колят. Ничего не выходит, значит, думаю, стукача подкинут. А ты вон он, тут как тут!» Так что никакой ты мне не брат. А когда на тюрьму нас отвезут, там мы с тобой живо разберемся». Татуированный Зак докурил папироску, аккуратно загасил ее и протянул новичку. «На, лучше выбрось в парашу». Ошарашенный таким оборотом дела, Миша выполнил просьбу соседа. Когда он спустил воду, тот зловеще захохотал. «Вот теперь ясно, кто ты по жизни такой! Чушкарь! Шестерка! Король параши!» Мужик в восторге хлопал себя длинными руками по коленкам. «Ты ж сам меня попросил!» Печенков чувствовал, что его затягивает трясина неизвестной и пугающей жизни. Он слышал, как живется в зонах чушкарям да шестеркам. «Ну и что? Я тебя очко попрошу подставить. Давай, становись!» «Ты что?» Миша бросился на заказчика, но тот ткнул его пальцем в глаз, и Печенков, отчаянно взвыв, отлетел в угол, зажимая лицо крепко сжатыми ладонями. Леший подскочил, схватил за волосы и ударил головой об стену. Шершавая шкатурка содрала кожу со лба, кровь залила глаза. «Сейчас я тебе глотку перережу!» Бритвенное лезвие хищно натянуло кожу на шее. Одно движение, и угроза будет исполнена. «Все, кончили, все!» — устало прохрипел Печенков. «Знай свое место, чушкарь!» Леший вернулся на нары. Миша промыл ссадины, прижал ко лбу платок и тоже подошел к нарам, но тут же раздался окрик. «Чушкарь на полу должен спать, у параши! Пошел туда!» В это время в коридоре зазвенели ключи, лязгнул замок, и в камеру втолкнули еще одного человека. Замухрышистый парень лет 27 с бегающими глазками осмотрелся по сторонам, ухмыльнулся и поздоровался, как с хорошими знакомыми. «Привет, братва! Чего не поделили?» Печенков понял, что этот гад и есть наседка. А он, попав в камеру в неудачный момент, принял его позорный титул на себя. Но как объяснить это матерому уголовнику? Впрочем, того, похоже, ничего больше не интересовало. Он лег на голые отполированные доски, умело завернувшись в видавшие виды куртку так, что она выполняла роли матраца и одеяла, а подложенные под голову рукава служили подушкой. Чувствовалось, что сосед имеет большой опыт ночлега на нарах. Да и о тюремной жизни он мог бы рассказать много полезных вещей. Надо только убедить его, что Миша Печенков никакой не чушкарь и не наседка. — За что тебя замели, земеля? — развязно спросил третий обитатель камеры и протянул сигарету. Печенкову очень хотелось курить, но он отрицательно покачал головой и отвернулся. «Меня за карман повязали», — слова охотливо пояснил новичок. «Но хер докажут. Я кошелек сбросил и все, а терпила ничего не видел. Мало ли что мусора говорят. Им план нужен, они сами скоммуниздят и честному человеку засунут. Буду буром переть. Ничего не брал, в карман не лез. Адвоката возьму. Выпустят, суки, никуда не денутся». Он глубоко затягивался и с силой выпускал дым. Чувствовалось, что нервы напряжены и совесть нечиста. «Колеров, на допрос!» — выкрикнул выводной, распахивая дверь, и уголовник, неторопливо поднявшись и привычно сложив руки за спиной, вышел из камеры. «А ты за что паришься, земеля?» — продолжил расспросы новичок. — Небось, ракетировал кого? Или хату бомбанул? Доказы есть. Я тебе одно скажу, в признанку не иди. У меня дядька 10 раз сидел, лет 25 намотал. Так вот он говорит, я на глазах у всех кошелек вырежу, а скажу, что ничего не делал. Пусть хоть 100 свидетелей будет. Так всегда и шел в отказ. — Толку-то что, если его все равно 10 раз сажали? — непроизвольно сказал Печенков. Желание общаться с кем-то было так велико, что он опустился до разговора с презренной наседкой, за что тут же укорил сам себя. — Так за что тебя? — в очередной раз спросил сосед. — За драку. Дал одному в морду, а у него папаша мент. — И сильно дал? — Вот так! Печенков с размаху саданул в рожу любопытного сокамерника, вымещая всю накопившуюся злобу и долго подавляемые бессилие. Тот упал на пол, из носа брызнула кровь, сразу же заскрежетала крышка глазка, потом распахнулась кормушка. — Что там у вас? — раздраженно спросил вертухай. — Заберите свою наседку, а то я ее на куски порву! — разряжаясь, заорал Печенков и сразу почувствовал себя прежним крутым братком. — Раскомандовался! — лениво ответил вертухай. — Заткнись лучше, а то я тебе жопу порву! — кормушка захлопнулась. Но через несколько минут дверь открылась, и уже другой вертухай скомандовал. — Добриков, на выход! Зажимая переносицу, любопытный сосед покинул камеру. Вскоре вернулся Колеров. Он был в хорошем настроении и добродушно спросил у гордого собой Печенкова, что там с этим хером получилось. Рожа в крови, вокруг все менты вертятся. Он и есть наседка. Расспрашивал у меня, что да как, за что сижу, да что сделал. Вот и дал ему в рог. Леший тяжело вздохнул. — Извини, браток, зря я на тебя подумал. — Это точно он, гад! Тебя же не стали из хаты вынать, когда кровянка потекла. И плясать вокруг менты не стали. А теперь посмотришь, его точно к нам не вернут. Раз раскусили, делать тут нечего. Так и получилось. Добриков в камеру не вернулся. Печенков лежал на жестких нарах рядом с ровно дышащим соседом и не мог заснуть. С формой он, конечно, дал маху. Но с другой стороны, в форме его никто не видел. Раньше он ходил на дело, в гражданке. Так что формой его к делу не пришьешь. А вот если на автомате остались пальцы... Он лихорадочно вспоминал, хорошо ли протер автомат, и вспомнил, что приклад не протирал. — Слышь, друг, на дереве отпечатки пальцев остаются? — На каком дереве? На березе или осине? Сосед ответил сразу, будто обладал способностью слышать во сне. — На автоматном прикладе. — Чего же мне оставаться? Он-то гладкий. Печенков ждал продолжения, но его не последовало. Ровное дыхание свидетельствовало о том, что Колеров не собирается продолжать разговор. — Слышь, друг, а вот если... — Заткнись! — рявкнул сосед. — Не видишь, сплю я! Только утром он согласился выслушать Печенкова и дать совет. Тот рассказал, что дружбаны вовлекли его в дело. Они опалились, менты взяли только его и прессуют изо всех сил. Если пальцы на автомате найдут, они совсем озвереют. Держаться сил нет, и сдавать корешей негоже. Так что делать? Леший усмехнулся. Сдашь ты их или не сдашь, роли не играет. Их и так вычислят. Пройдутся по твоим связям, с кем пил, с кем гулял, с кем баб драл... И картина ясная. Дело дней. Им надо из города дергать и на дно ложиться. Да алиби задним числом заготовить. Когда все поутихнет, станут расспрашивать. А они... Вот вам отмазка. И все тут. Печенков подумал. Алиби, алиби. За ними дел много. На все отмазок не запасешься. Ты меньше болтай. — осуждающе сказал Леший. — Оно мне надо, сколько за ними дел. Мне бы от своих отряхнуться. Он отвернулся и больше не проронил ни слова. Вскоре Колерова вызвали на допрос. Вернулся он еще более довольный, чем накануне. — Все, амба. Вчера один на очнике отказался, сегодня терпила, а трое суток на исходе, и ни один прокурор санкцию не даст. Значит, сегодня выпустят». «А с чего они вдруг поотказывались?» — живо заинтересовался Печенков. «Кореша-то на воле!» — остро глянул Леший. «Я их не сдаю, они мне помогают». «Точно. Мои же тоже могут пошустрить. И адвоката хорошего нанять, и залог внести, и на свидетелей наехать, и следака подмазать. Почему я должен за них отдуваться?»
«Если кореша настоящие, то все сделают», — кивнул Леший. «А если фуфлыжники? Забудут про тебя и будут пить гулять, как обычно.
Да вроде не должны».
Печенков надолго замолчал. Его явно мучили сомнения.
«Слушай, друг, а ты, если выйдешь, записку передать сможешь?»
Леший покачал головой стрёмно. «Пошмонают, найдут».
«А на словах?»
«На словах можно.
Богатяновку знаешь? Соляной спуск 5, второй этаж. Сережка-фитиль. Длинный такой и голова узкая. Скажи, чтоб Мишку Печенкова отмазывали. Скажи, мол, я молчу, но прессуют сильно, могут расколоть. Пусть крутятся, это и их касается. Запомнил?»
«Чего ж не запомнить? Сколько я малявок перетаскал. А если нет твоего Сережки? Вдруг сбежал, в землю зарылся?»
«Тогда в спортзал на Прогрессе. Вовка массажист, кличка Кривуля. Полный такой, на один бок заваливается, что-то у него с позвоночником. Он так, сбоку припека. Но пусть передаст ребятам».
«Лады, сделаю».
На самом деле друзья не забыли про Печенкова и были к нему гораздо ближе, чем он предполагал. Они принадлежали к новой формации, а потому привыкли решать все вопросы радикально, причем так, как никогда не пришло бы в голову традиционным уголовникам, а именно продолжить в камеру прямую дорогу через администрацию изолятора. Старшина Тимшин прослужил в тюремном ведомстве 18 календарных лет. Дежурства чередовались с отдыхом в соотношении сутки-двое. Таким образом, он в общей сложности провел за решетками и массивными замками ровно шестерик, как суровый уголовник. Должность у него была невеликая, помощник дежурного. Исправлял он ее отстранение от сути тех действий, которые предпринимал. Проводил обыски поступивших и отправляемых на тюрьму, выводил из камеры на допросы, санобработку, заполнял журнал наполнения, руководил раздачей пищи. При этом он не вникал, кто и за что сидит, не интересовался степенью доказанности вины и не возмущался совершенными преступлениями. Крестьянин по натуре, он был далек от специфики милицейской службы и больше интересовался натуральным хозяйством, которое у него было довольно крепким. Тимшин жил в пригороде, где царил сельский уклад, и сменная работа его вполне устраивала, потому что, приспособившись немного подсыпать в дежурство, он имел двое свободных суток для работы в огороде и ухода за скотиной. Поскольку обитатели ИВС находятся в стрессовом состоянии и не отличаются аппетитом, он приносил с дежурства ведерко объедков, которые явно шли на пользу двум лоснящимся кабанчикам. Время шло к пенсии, оставалось дотянуть полгода, и когда в 100 метрах от ИВС его остановили два молодца специфической бандитской внешности, он изрядно струхнул. Тимшин не был героем, и внешность у него была не героическая. Мелковатая фигура, морщинистая кожа на рано постаревшем лице, обращенный в себя взгляд. «Слушай сюда», — безапелляционно начал коренастый широкоплечий парень с короткой стрижкой и высоко подбритыми висками. «Сейчас я тебе дам 100 баксов и записку. Передашь Мише Печенкову.
потом вынесешь ответ, получишь еще столько. Обманешь, я тебя застрелю прямо здесь».
За 18 лет службы Тимшин хорошо узнал, что значит передавать записки. Еще хуже, чем носить чай или анашу. Сам он никогда с криминалом не связывался, потому что у него были другие интересы и другие источники дохода. К тому же все, кто занимался этим делом, плохо кончили. В лучшем случае увольнением, в худшем — сроком, а в самом худшем — непонятной скоропостижной смертью. Баксов он отродясь в руках не держал и испытывал к ним некоторую опаску еще с тех времен, когда за валюту вполне можно было загреметь на 6-8 лет. Всеобщая долларизация его поселок не затронула. Здесь во взаиморасчетах по-прежнему применялись прицепы комбикорма, свиные ляжки и сладкий грушевый самогон. Поэтому предложение его никоим образом не заинтересовало. Обычно те, кто пытается проложить дорогу, знают, кому с этим обращаться. Но коренастый бандит обратился к нему, его сверлил оловянными глазами-буравчиками. Именно его заставлял сделать то, чего он не делал всю жизнь, и его собирался застрелить в случае отказа. Делал он все это не в глухом лесу, не темной ночью. Напротив, на многолюдной улице рядом с городским отделом милиции, и форма Тимшина его немало не смущала. Дружок бандита, высокий, с вытянутой и сплющенной по бокам головой, стоял чуть сбоку и зловеще улыбался. Старшине предстояло сделать выбор. Или выхватить пистолет, уложить нападающих мордами на асфальт, как любят проделывать лихие оперативники, вызвать подмогу и сдать их куда положено. Но пистолета у старшины никогда не было, да и на подобные кинематографические подвиги он не был способен. К тому же еще 10 лет назад такая акция могла дать результат, а сейчас получится пшик. Выпустят этих быков через 3 суток, а то и через 3 часа за недоказанностью состава преступления. Или взять записку и сделать вид, что собирается ее передать. Или геройски погибнуть на боевом посту. Тимшин выбрал 2-й вариант, как наименее безобидный. «Выйдешь с ответом к обеду, прямо сюда», — приказал крепыш и сунул старшине в карман 2 бумажки. Словно во сне Тимшин добрел до работы, невнимательно выслушал инструктаж и принялся заполнять журнал перемещения задержанных. Сегодня в тюрьму отправляли 12 человек, выпускали 3, оставались сидеть 22. О случившемся следовало доложить начальству, но Тимшин чувствовал, что ничего путного из этого не выйдет, сам же окажется виноватым. Зачем брал малявку? Да еще и деньги получил. Вначале согласился, потом испугался и передумал. Вряд ли начальство поспешит его защищать. Скорее начнет о себе заботиться, как обычно. Конечно, самое простое — передать послание по назначению. Пишут там всегда одинаковые. «Не колись, мы тебя отмажем», или «бери все на себя, дадут условно», или еще какую-нибудь ерунду. А в ответ тоже гонят одно и то же. «Спрячь вещи». «Скажи Галке, что я был у нее, крыса, сука, всех сдает!» Передать письмо, забрать ответ — ничего сложного здесь нет. Но только на этом они не успокоятся. Потребуют что-нибудь еще, потом еще. Коготок увяз, всей птичке пропасть. Проведя заскорузлым пальцем, со стершимся от сельскохозяйственного труда плоским ногтем по графам журнала, старшина отыскал так стремительно ворвавшуюся в его жизнь фамилию,
Печенков находился в восьмой камере. Вместе с ним содержался Колеров. Увидев, кто находится в соседях у адресата Малявки, Тимшин понял, что передать ее не удастся. Хотя он и не вникал в тонкости милицейской работы, но знал, что Колеров попадает сюда не так, как все. Его привозит подполковник Коренев, и он же освобождает через трое суток. Значит, Колеров не обычный арестант, а человек Коренева. Если отдать Печенкову записку, Коренев узнает об этом очень быстро, и тогда его, Тимшина, постигнет печальная судьба многочисленных предшественников. Старшина перевел дух. Это для него даже лучше. Те узнают, в чем дело, и сразу отвяжутся. Придумав какой-то предлог, он отпросился у дежурного на полчаса и в назначенное время подошел к условленному месту. Там стоял один узкоголовый. «Принес ответ», — хищно ощерился он, обнажая мелкие острые зубы. «Не выйдет у вас ничего, братцы», — печально вздохнул Тимшин. «С ним утка сидит. Все, что в этой камере делается, опер тут же знает». Острые мелкие зубы хищно заблестели. Казалось, что их в два раза больше, чем у нормального человека. «Что за утка? Как фамилия?» Тимшин оглянулся по сторонам. «Колеров, сегодня его выводят. Может, другую подсадят?» «Сегодня?» — насторожился мелкозубый. «Во сколько?» «Через час. Может, через два. А сколько всего выходить будут?» «Трое. Значит так, чтоб этот первым вышел, ты понял?» «Его опер встречает. Не твоя забота», —